Какую же тему мы рассмотрим сегодня? Вы знаете, тема, которая даже стоит у нас, правда, не в такой формулировке, но стоит уже даже на уровне межсоборного присутствия и будет разрабатываться соответствующие документы, думаю, что даже не один, или, по крайней мере, если один, то большой, с многими параграфами. Речь идет о соотношении науки и религии. Кажется, мы это проходили, но, вы знаете, там же бездна под вопросом. И вот, в частности, один из вопросов, который стоит нам сегодня обсудить с вами, это вопрос о происхождении мира. Вы же прекрасно знаете, вы все знаете, что по этому поводу, ну, не поводу, по этому вопросу, существует религиозная, христианская и нерелигиозная материалистическая точка зрения. Это в самой общей форме. Нерелигиозная в чем заключается? В том, что мир самобытен, он вечно существует. Правда, в какой форме, никто не может сказать. Даже когда еще он, так сказать, если он не было, появился, а об этом также говорят, да, то когда, ну, примерно подсчитывают, называют какие-то астрономические цифры. Но неважно, главное, он самобытен и произошел сам по себе. В нем появились законы. Как? Конечно, это вопрос. Или когда говорят, что он из одной точки, это все расширяющаяся точка, представьте, одна точка, и в этой точке была сконцентрирована вся последующая Вселенная. А она, знаете, какова? По крайней мере, по, кажется, ну так, более-менее последним данным науки, с помощью достигнутых результатов техники говорят, что сейчас, по крайней мере, доступно наблюдению только 50 миллиардов галактик. Обождите, 50 тысяч миллиардов галактик. Так? А в каждой галактике приблизительно по 100 миллиардов звезд. Представляете? И все это из одной точки. Какова же была там плотность материи или энергии? Но это предположение, поскольку существуют и другие варианты, помимо развивающейся Вселенной, расширяющейся Вселенной. Но суть не в этом. Суть в том, что утверждается о какой-то необъяснимой самобытности вот этого материального мира. Хотя объяснение, нет объяснения. Главное, что появились законы, удивительные законы, удивительные гармонии. Пифагор назвал мир космосом, то есть даже красотой, какая упорядоченность и так далее, да. Ну вот, ну, христианская точка зрения, вы знаете ли, христианское, точнее, учение прямо говорит, что источником всего бытия, всего видимого и невидимого является Бог. Но здесь тоже немало вопросов. Вопросов, которые, естественно, ставятся и могут быть поставлены. Вот давайте сегодня попробуем с вами немножечко поговорить по этой теме. На чем основывается христианское, так сказать, учение, и как можно его, христианское учение, это понять, объяснить и ответить на некоторые очень существенные вопросы. Например, хотя бы на вопрос, как это из ничего что-то вдруг возникает. И вообще, как возникает? Каким образом? Ну, хорошо. И давайте с вами так понемножку, последовательно, шаг за шагом попытаемся ответить на эти вопросы. Итак, первое, о чем нам говорит Библия. С чего она начинается? Говорит первое положение. Мир не самобытен. Он является следствием творческого акта Бога. Второе, что из Библии можно видеть. мир не образован Богом из чего-то, а именно сотворен из ничего. Что это такое, об этом мы с вами поговорим. Это второе положение также очень важное в силу того, что есть немало точек зрения, которые смотрят совсем иначе, чем то, о чем говорит Библия. Дальше удивительное, мы находим там сообщение, что, оказывается, творение мира является каким-то шестодневным. Не сразу сказал Бог, и все. Нет. Шестодневным. И, наконец, последнее, о чем мы находим в Библии указания прямые, что был сотворен не только этот мир, доступный нашим чувствам, был еще сотворен невидимый мир, мир духов, или, как мы часто говорим, духовный мир. Вот, пожалуй, то главное, о чем говорит Библия и что является христианским учением. И вот здесь, по-видимому, для понимания этих, так сказать, положений, по-видимому, нам стоит посмотреть на некоторые идеи, которые возникали еще в дохристианском мире. Они в какой-то мере продолжают существовать и в настоящее время, но нужно рассмотреть их. Итак, какие нехристианские концепции, ненаучные, я бы сказал, или почти ненаучные, существуют во взгляде на вопрос происхождения мира? Одна из них нехристианская, которую можно назвать дуалистической, утверждает в разных вариантах о том, в разные есть варианты, повторяю еще раз, о том, что, в общем-то, существует два все-таки начала в нашем бытии. И речь идет не о нравственных категориях, речь идет именно о мире. Два начала. Начало одно божественное, другое начало – материя, который также существует вечно, как и Бог. Бог оказывается здесь, в данном случае, в происхождении мира, только неким архитектором. Или есть такой термин «демиург», то есть который созидает, не творит из чего-то, а уже оформляет, созидает, как инженер своего рода. Как вы знаете, из болванки матрешку делают. Так вот и здесь то же самое. То есть предполагается сосуществование Бога и материи. Но я говорю только один из вариантов, но который в вопросе происхождения мира для нас имеет, может быть, наибольшее значение. Конечно, есть и другие точки зрения о том, что и сам мир мог возникнуть в результате противоборства доброго и злого начала. И это тоже имеет место. Вообще, я вам скажу, мы привыкли уже, что у нас есть Евангелие, есть там Ветхий Завет. Многие вещи для нас кажутся совершенно элементарными. А стоит себе представить, когда ничего этого не было в сознании людей. Но они думали, как и что. И вот появлялись эти идеи. Ну, эта точка зрения, конечно, она для христианства совершенно неприемлемая. И не только она неприемлемая, но и она и ничем не обосновывается. Это просто точка зрения, просто утверждение и больше ничего. Вторая, которую назовем пантеистическая, пан – весь, теос – Бог, пантеистическая. Эта точка зрения утверждает, что весь этот мир, который мы наблюдаем, он сам из себя уже представляет собой божество, если хотите. То есть он является божеством. Вариантов, сразу предупреждаю вас, пантеистических взглядов очень много. Очень много. Но главная идея, которая присутствует в этом варианте, заключается в том, что здесь Бог и мир отождествляются. Один средневековый еврейский философ Спиноза даже говорил так: «Deus sive natura» – Бог. «Sive» – это переводится как «или», или в данном случае хотите как знак равенства. Бог – это есть натура, природа. В каком смысле? Мы видим потрясающую разумность, целесообразность. В чем? В этой неживой, кажется, природе. В живой еще больше, в человеке – вообще удивительно. И вот он утверждал – «Deus sive natura». То есть сам Бог здесь, он и есть. Он и есть и проявляет себя во всем этом многообразии сложности устройства и целесообразности, которые мы наблюдаем. Скажу вам так, что вот эта пантеистическая точка зрения, я бы сказал, она ведет к очень таким сильным и разрушающим последствиям. В чем дело? Если божество и все существующее – это фактически одно и то же, то добро и зло исходят из одного, значит, источника. И зло, и благо, свет и тьма – все из него исходит. А если это все исходит из него, из одного, если он есть это все одно, представляете, значит, Бог и добро, и зло. А в таком случае теряется основа, если хотите, самой нравственной жизни человека. Помните, как я вам цитировал Мережковского: «И зло, и благо – два пути ведут к единой цели оба». А заканчивает: «И все равно, куда идти». Ну, конечно, если из Бога исходит это все, то к нему все должно вернуться. Все равно, по какому пути идти. Правда, эта точка зрения, она могла быть, так сказать, психологически понятной, когда мы ее находим в индуистских различных школах философских, религиозно-философских. Но уже действительно вызывает недоумение, когда мы ее вдруг встречаем в XVI веке и дальше в Европе, здесь, сколько представителей, причем в самых разных формах. Вот эта пантеистическая точка зрения, она уже, в отличие от дуалистической, она уже может привести человека и его жизнь к самым нежелательным последствиям. Но для нас с вами интересно представить себе, что же такое, каково христианское понимание этого вопроса. Вот здесь, пожалуй, для нас с вами есть немало вопросов, которые стоит обсудить. Итак, первое, о чем мы сказали, что Бог творит мир не из чего-либо, просто из ничего. Ничего не было. Так, судя по библейскому контексту, ничего. Он творит мир. Как это понять? О том, что он творит ничего, это об этом говорит целый ряд. Вот послание к евреям, например, он творит из невидимого. Или еще интереснее, мы находим фразу, очень интересную фразу в Ветхозаветной книге Маковеев, где в переводе 70 это звучит как из несущих. Это три отдельных слова. Из несущих. По-гречески. Ук экс онтон. Из несущих. Видимо, конечно, онтос, он – это сущность, в данном случае, можно сказать, из несуществующего, то есть из того, чего нет, из этого. Я вам скажу, вообще это замечательное выражение – «ук экс онтон», которое, если хотите, выражает одно из самых основных положений, касающихся происхождения мира. Мира не только видимого, но и невидимого. Правда, мы находим в Евангелии от Иоанна слова очень интересные, когда он начинает Евангелие с «эн архи ин о логос». Помните, вначале был логос, и дальше прибавляет «все тем было», «все им было», и без него ничто не начало быть, что существует. Помните? Мы находим здесь уже некое очень интересное, я бы сказал, уточнение. Речь идет о логосе. И, как мы знаем из контекста, этим логосом оказывается вот тот Иисус Христос, о котором повествует все четыре Евангелия и Евангелие от Иоанна. Этот логос. Ну, мы с вами говорили, что жалко, что у нас логос перевели первым же, ну, по значению слова. Но мы привыкли немножко к этому, что это слово. Но на самом деле, как вы помните, логос имеет порядка сотни значений. Если греческое слово логос перевести, то это порядка сотни значений. И, кстати, одним из наиболее таких важных, может быть, является разум. Хотя там есть и мысли, и идея, если хотите, и концепция, и так далее. Логос. Он творит высший разум. Что здесь нужно отметить в этом утверждении? Во-первых, нужно сказать, напоминаю еще раз, мы говорим «логос – Творец». В Библии мы читаем «Дух Божий носился над водами». Троица триипостасная, Бог триипостасен. Понимаете, в чем дело? И вот эта попытка разделения функций того или иного лица Святой Троицы, она всегда бывает или неверна вообще, или очень условно. Василий Великий очень хорошо сказал о троичной благодати. То есть благодать единая. Нет благодати Отца, нет благодати Сына, нет благодати Духа Святого. Тройственная благодать. Одна. Это более того подразумевает, что и единое разумение одно. Знаете, как вот говорят, например, о друзьях, иногда об очень хороших друзьях, говорят, у них все одно. Одни и те же мысли, одни и те же убеждения, даже во многом одни и те же слова. Они разные? Два человека? Ну да. А посмотрите, как мыслят. Удивительно едино. Так это здесь, в нашем расщепленном мире. Там же мы видим, когда говорим о Боге, полноту единства любви. И там действительно все едино, но не слиянно едино, а не раздельно едино. Это не сливается во что-то. Это триипостасный Бог. Но мы с вами, помните, об этом говорили, я просто что-то, ну, немножко напоминаю вам. Так вот, итак, первый вопрос, который перед нами стоит, что ж такое из ничего? По внешнему впечатлению, создается представление, если из ничего, то значит и то, что создано, есть ничего. То есть вот тот мир, в котором мы живем, на самом деле пустой. У индусов, кстати, есть такая очень сильная теория, которая пронизывает, можно сказать, весь индуизм, когда они называют этот мир иллюзией, обманом, ну, обманом чувств, естественно, да, игрой божества. На самом деле нет ничего, говорят они, есть только Брахман и больше ничего. И действительно, когда мы слышим слова «из ничего», то определенная мысль в этом направлении возникает. Как христианство относится к этому? Итак, как же эта материя – это что или ничего? Весь созданный мир, и мы в том числе, мыльный пузырь или что-то? В отношении этого христианство говорит, в отличие вот от этих концепций нехристианских, в частности, индуистских, утверждает, что мир – это не пустота. Услышите? И не только утверждает это каким-то словом, а утверждает поразительными вещами, но говорит о боговоплощении даже. Представляете? Причем о каком боговоплощении? О соединении божества, в данном случае Бога Сына, с человеческой, с этой тварной природой. Причем каким соединением? В отличие от монофизитства, мы говорим не об уничтожении этой тварной природы, человечности во Христе, не об исчезновении, а о чем говорит? О неслитном, нераздельном, неразлучном, неизменном соединении. Никакого уничтожения, соединения. То есть, это, оказывается, эта тварность, вот результат творческого действия Божия, оказывается, какое достоинство получило. Сам Бог соединяется, а не уничтожает этого. Более того, христианство учит о чем? О всеобщем воскресении. Воскресение чего? Душ, что ли? Нет. Тел. Воскрешение тел. Причем в каком воскрешении? Может, вам пригодится? Знаете, как воскреснем мы? Видели когда-нибудь гусеницу? Лохматую, извивающуюся, жирную. Уф, ой, как бы не укусила. Потом смотрим. Куколка. Как сумела, не знаю. Сама в гроб себе гроб сделала. Гроб сделала во гробе. Удивительно. Ну, наверное, она там. Давайте посмотрим. Ждем. Проходит время. И вдруг этот гроб раскрывается. И оттуда что, гусеница? Ошибаетесь. Необыкновенный махаон. Все ахаем. Такая бабочка! Так это ж гусеница! Ну да, была гусеница, верно. Так и мы сейчас. Сейчас мы гусеницы. Ползаем по земле. Только и знаем, что занимаемся чем? Вот этими земными всякими, всякой ерундой, чепухой, и злом, и недобром. Гусеницы ползаем лохматые, к которым часто не прикоснись, укусят. Да еще как укусим, только держитесь. А оказывается, христианство о чем учит-то? Это сейчас. Но человек предназначен к чему? Чтобы так преобразиться, и через гроб, вы слышите, через смерть, Это же любопытно, это замечательный образ, который мы видим в природе. Через смерть, через гроб – воскресение. Что общего между махаоном и гусеницей? Ну-ка, пусть кто-нибудь найдет. Наверное, не один художник. Вот о чем учит христианство. Этот образ стоит запомнить. Это же не фантазия, это реальность, которую мы все наблюдаем, видим и можем показать. Так и воскресение мертвых. Христианство говорит, что созданная вот эта материя, созданная жизнь – это не пустота, хотя и возникла «ук экс онтон», хотя и возникла из несущего, несуществующего. Как что об этом мы еще поговорим? Что нам с вами, правда же? Это же интересно. Не то, что там заниматься какими-то там, знаете ли, но не буду говорить, а то еще вдруг не то скажу. Вот так. Это очень важное положение, на котором христианство настаивает. Настаивает своим учением о Боговоплощении, о всеобщем воскресении. Воскресении чего? Даже тел, а не чего-нибудь другого. И каком воскресении, которого мы даже себе представить не можем, сейчас замкнулись вот на этом гусеничном, да, существовании, и ничего нам больше на свете не надыть. Я так слышал, как в одной деревне пели – не надыть, не надо. Хотя и призваны совсем к другому, и даже поверить не можем. Христианское учение, я бы сказал, великолепно представляет, вернее, объясняет святитель Григорий Палама, хотя на самом деле это его идея, которую я сейчас скажу, она вовсе не его. О ней уже мы читаем у Василия Великого, у древних отцов. А вот то он, так сказать, развил это учение, подвел, если хотите, даже итог, очень ясно и четко выразил. А он сказал такую вещь, которую стоит запомнить, потому что это мысль великая, и она прям самую суть христианского понимания выражает. Творение творческого акта и существующего мира. Он писал так. «Бог есть и называется природой всего существующего». Природой, то есть сутью. «Ибо ему, Богу, все причастно, и существует все это лишь в силу этой причастности». А дальше какие вещи? «Но причастности не к его природе, а к его энергиям». Вы слышите, оказывается, какие вещи мы наблюдаем? Оказывается, сутью всего является не что-нибудь, а мы видим самого Бога причастным к этому. Бог есть и называется природой всего существующего. И все существует лишь постольку, поскольку причастно ему, но причастно не его природе, сущности, а его энергиям. Разделение. Вот это интересно, как это можно понять? Ой, даже не знаю, как это понять. Вы-то, наверное, все понимаете, да. Но я попытаюсь, да, сказать не его природе, а его энергиям. Сейчас я вам еще зачитаю чуть-чуть. Вы же все читали, конечно, замечательную работу нашего русского философа Евгения Трубецкого, князя Евгения Трубецкого «Смысл жизни». Кстати, скажу вам, мы необразованные люди будем, если мы не прочтем вот таких книг, как «Смысл жизни» Трубецкого, как «Столб утверждения истины» Флоренского, Понимаете, это же целые энциклопедии, которые необыкновенно расширяют кругозор, который так нужен священнику в наше время. Просто необыкновенно нужен. Там же рассматриваются самые фундаментальные вопросы. Я обращаю ваше внимание на эту работу Трубецкого, Евгения Трубецкого, не Сергея, Евгения Трубецкого, «Смысл жизни». Это не столь уж большая книга, но очень ценная. Вам она очень много даст в вашем контакте с людьми, в ваших ответах на множество вопросов. И главный на тот вопрос, который он озаглавил – «Смысл жизни». Так вот, этот Евгений Трубецкой в этой книге, в частности, писал: «Предвечная София, премудрость» – София по-гречески, премудрость по-русски, о которой упоминает апостол, «заключает в себе вечные идеи, первообразы, вечные идеи первообразы всего сотворенного, всего того становящегося мира, который развертывается во времени. Стало быть, в предвечном творческом акте Бог до начала времени видит небытие, наполненным беспредельным многообразием положительных возможностей. Небытие, безотносительное в Боге, превращается в относительное небытие, то есть положительную потенцию или возможность определенного существования, и есть то, что становится во времени трудноватым». Да. Ну, философию вам можно зачитывать, вы же философию все проходите. Что вам эта терминология? Ничего не стоит, как орехи, семечки грызть. Ну, идея какая? Попробую перевести на более простой язык. Он утверждает, и к этому есть основания, и так оно и должно быть. Это для нас существует, мы говорим, не было времени, потом Бог сотворил мир и сотворил время. То есть говорим о каком-то небытии мира. Бог один был. Он пишет в Логосе: идеи первообразы в Боге всегда существуют. Всегда существовали. Иначе не может быть, что Бог, так сказать, был-был, потом придумал сотворить мир. А вы знаете, как интересно, мы мыслим словами. Мыслим. Кто-то сказал очень хорошо: а Бог мыслит вещами. Один из французских богословов, правда, католик, великий поклонник Ивана Аквинского и пытающийся, так сказать, его как-то, ну, поставить на современную философскую мысль, даже писал так, что мы и представить себе, что мира когда-то не было, нельзя. По какой причине? По очень простой. Что в Боге всегда все существует. Всегда все существует. И нет у него того, чего бы не существовало. И все существующее всегда в нем было. Ну, логика достаточно убедительная, конечно. Но тем не менее, мы все время говорим о творении мира, то есть о его происхождении, то есть о начале времени. Но вся и суть-то в том, а что же было до времени? Мы ничего не можем сказать. А и вообще, и как это до времени? Мы же все равно, даже когда говорим «время», не было времени, мы все время мыслим как? Что было время, когда не было времени, да? Потому что мы не можем себе представить бытия без времени. Одним словом, здесь мы касаемся такого вопроса, он может быть сложен и в философском плане, но он натыкается на некую стену непреодолимую, касающуюся чего? Вот опять мы с вами подходим к тому же. Мы касаемся реальности того мира, которые мы не можем понять, не пережив. Невозможно понять, не увидев. Поэтому мы не можем понять, что такое до времени, что было до времени. И как это такое до времени. Мы этого понять, ну, просто не можем, и все. Поэтому отсюда Сертьянш, вот этот французский богослов-философ, да, вот он даже дошел до того, что утверждает, что мир существует вечно. Вечно. Он совечен Богу, ибо Бог мыслит вещами. Мне кажется, это уже огрубление. Вот то, что сказал Евгений Трубецкой, это, мне кажется, куда более точно и верно, что в логосе, то есть в божественном разуме, идеи или первообразы всего существующего, конечно же, всегда были. Ибо у Бога нет времени. Всегда это существует. Но вот каким образом осуществилось это и наступило время, здесь мы касаемся проблемы, которые мы просто не можем себе представить и понять. Тут просто можно только принять. По крайней мере, так следует из библейского учения о творении из ничего. Конечно, вот это понятие вечности, опять мы на него натыкаемся. Помните, когда мы говорили «вечно или не вечно муки»? И недоумеваем. А что такое вечность? Никто не может понять. Что, вечность – застой? Нет. Вечность – бесконечное время? Нет. Так что же? Только тот, кто переживет ее, вечность в себе, может понять, что это такое. До творения мира, если мир произошел во времени, значит, была вечность. Какая? Мир сотворенный, все равно существует он в вечности. Это не значит, что он бесконечно существует. В вечности. Что это такое? Видите, понятие вечности, оно непереводимо на язык вот нашего этого трехмерного мира. Непереводим. Кстати, в Апокалипсисе есть слова, которые произносит ангел, ставший одной ногой на суше, другой на море, и который возгласил: «Времени больше не будет». Оказывается, будет не время. После второго пришествия будет не время, а вечность. И все. И все, и мы остановились. Потому что не понимаем, что это такое. Но будет не время, а вечность. И все Божественное Откровение все время говорит о вечности. Все время употребляет именно это слово, постоянно употребляет. А апостол Павел вообще, знаете ли, очень интересное написал. Он же был восхищен до третьего неба. Он побыл в вечности, представляете? Потом вернулся в нашу временность. Еще жил сколько времени. И потом опять отошел в вечность. Что это такое? Ой, если бы кто мог это сказать. Но нет у нас слов для выражения этой реальности. Нет слов. И, кстати, я вам скажу, очень много есть таких вещей, понятий, которыми мы пользуемся, но пользуемся очень условно, потому что мы не знаем, не можем это объяснить словами. Я вам приведу простой пример. Он вам, может быть, пригодится, когда, если к вам будут приставать и говорить, кто такой Бог, объясните Бог, может, вам пригодится. Вы скажите. Вспомните Сократа, который подошел к философу Гиппию. Говорит: «Гиппий, я слышу, что ты умнее всех людей, ты все знаешь. Гиппий, Сократ, клянусь собакой, ты прав, я все знаю. Клясться собакой – это было, знаете, это самая высшая клятва в то время. Ну вот, Гиппий, я почему к тебе обращаюсь? Ты мне не скажешь, что такое красота? Ну, Сократ, ну что, ты не знаешь, что ли? Посмотри, вон красивая лошадь какая. Да, Гиппий, да я не о лошади говорю. Ну, посмотри, девушка какая красивая. Ну, Гиппий, неужели ты не понимаешь, что самые первые красавицы перед лицом богини олимпийской будет выглядеть обезьяной? Я спрашиваю, что такое красота, ты мне скажи. Гиппий, ну, Сократ, ты опять чего-то придумал, вечно ты придумываешь только. Ученики вокруг Сократа хохочут. Гиппий опозоренный уходит, который все знал. Действительно. А что это такое? Мы можем только сказать, вот это красиво, это красиво. А красота что такое? В Средневековье, в Западном Средневековье, однажды разгорелся такой спор, вы себе представить не можете, который кончался для некоторых просто чуть ли не трагически. Я вам сначала скажу по латыни, вы же латынь изучали, все знаете на свете. Спор шел о том, универсалия сунт номена или универсалия сунт реалия. Вы все поняли, да? Все поняли, молодцы, очень хорошо, да. Так, да. Общее понятие – это реально что-то существующее, сунт реалия, или это только название, имена сунт номена? Красота, верно, есть? Или это только название слова? Бог, верно, есть? Или это только название? Слышите, ну, куда это идет-то? Ну, вы себе представить не можете, как сражались по этому поводу богословы. Ну, а что еще делать? Понимаете, жизнь, жить по-христиански – это очень сложно. Знаешь, каждый знает, как сложно. Не осуждай никого, не завидуй никому, очищай свою душу от недоброжелательства. Это же очень трудно, правда же? А вот порассуждать, сколько ангелов, если они телесны, сколько их поместится на кончике иглы? Ну-ка, что? Сколько? Вот никто и не ответит. Да. Какие вопросы замечательные, очень интересно. Если кто-то интересуется этими вопросами, то я очень рекомендую вам почитать книжку, интереснейшую книжку Эразма Роттердамского, которая называется «Не больше, не меньше, как похвала глупости». Замечательная книга. Вы там найдете очень много любопытнейших перлов. Перлов, в частности, из дискуссий богословов Средневековья. Какое Средневековье? Эразм жил в XVI веке, и он настолько остроумно и тонко издевался над этой схоластикой, когда великие умы чем занимались? Чем угодно, только не своей душой. Слышите, как водичка течет, и вдруг камень. Что? Она обходит его стороной. Так и здесь. Жить по-христиански – о, это трудно. А вот рассуждать – это просто интересно, как в шахматы играть. И рассуждают, и рассуждают, и до сих пор так мы и рассуждаем. Ну ладно, это было отвлечение. Уж извините. Без них просто же невозможно жить. Будет очень скучно. Итак, о чем мы говорили-то? Я что-то забыл. Мы о Софии говорили или о Логосе, о Логосах. Трубецкой – это, собственно, не его даже идея. О том, что в логосе сосредоточены все эти идеи, идеи нетварные логосы, которые присутствуют в нем в самом, и которые как раз в творении и воплотились вот в ту реальность, которую мы именуем тварным миром. Идеи, конечно, очень интересные. Но вот вопрос-то возникает. Я вам зачитал вам эту мысль Григория Паламы.
А сейчас я попытаюсь ее проиллюстрировать другим высказыванием преподобного Максима Исповедника, который написал не больше и не меньше, как следующее. «От века, то есть из начала, говорит он, Максим Исповедник преподобный, существовавшему в Боге знанию вещей, Создатель, когда ему было угодно, сообщил существенность и произвел его, мир, на свет». Обращаю ваше внимание. Вот здесь вот русский перевод, а очень важно посмотреть, что за слово там греческое какое стоит. Там стоит одно магическое слово, которое стоит, наверное, знать, которое пригодится. Он пишет: «Когда ему было угодно, сообщил существенность, усиосин». Усия – значит сущность, это вы все знаете. Здесь усиосин, то есть сущностность сообщил. То, что было без сущности, вдруг он сообщил сущностность, усиосин, и произвел на свет. Тварный мир получил некую сущностность. Какую же? А вот ту, о которой сказал Григорий Палама. «Бог есть и называется природой всего сущего». Оказывается, наш мир – это не пустота, как уже мы это задавались этим вопросом. Нет, тут совсем нечто другое. Тварность приобрела сущностность. И что же является этой сущностью? Сущностностью? Приведу еще вам одну мысль. Святитель Кирилла Александрийского. Он объясняет, творить – это принадлежит деятельности. Как мы что-то делаем? Творим, созидаем. Деятельности, энергиан. А рождать – природе. Природа же и деятельность – не одно и то же. Следовательно, не одно и то же рождать и творить. В данном случае он объясняет одно дело, когда мы говорим о рождении Сына Божьего, не в очеловечении, а о свойстве рождения. Помните, как ум рождает мысль? Это рождение. И другое дело совсем – творение. Он показывает, что одно дело – Сын Божий, который единосущен Отцу, и другое дело – тварный мир, энергиан. Это есть не что иное, как только его творение, не сущность, не природа, а творение – это деятельность его. Еще раз я вам напоминаю, с чего начинается Библия. «И сказал Бог, да будет». Вот мы так привыкли к этому – «и сказал Бог». Но мы же прекрасно понимаем, что такое «и сказал». Это же энергия. Слово есть мысль. Мысль – это есть энергия. «И сказал» – вот это «и сказал» – это и есть энергия божественная, которая осуществилась у Сиосин. Обратили внимание? Осуществилась в потрясающем многообразии, закономерности и красоте этого мира. Да, именно это так. Дух творит себе формы. Это одна из аксиом религиозного, христианского, я бы сказал, понимания вещей. Дух творит себе формы. И именно поскольку именно в данном случае Бог есть сама первичная красота, мы видим, и творение Его выражает то же самое. Ведь дерево узнается по плодам, не правда ли? И когда мы видим эту потрясающую красоту, восхищаемся, мы говорим, источником является первичная красота. И когда мы видим по телевидению, в рекламе, в прессе, в интернете гадости непрерывные, то мы заключаем, тоже заключаем, ясно, кто это творит, ясно. Значит, наступила эпоха, когда сатанизм захватил всю атмосферу человеческой жизни, атмосферу, и наполняет ее. Повторяю еще раз вам, не может порядочный, нравственный человек производить такие гадости, такие фильмы, такие рекламы, такие картины, такие картинки. Понятно? Не может? Понятно. Так. Производит? Да. Кто же? Ясно. И когда делает какой-нибудь один человек, ну ладно, значит, он понятно. Понятно. Кто он? Когда, оказывается, все средства практически массовой информации в своей совокупности и уже буквально во всемирном масштабе наполняет этими гадостями мир. Какой мы вывод делаем? Если у нас, если мы хотим подумать, ясно, в чьих руках, оказывается, уже находится мир. Почему не показывать ангелов, святыню, любовь, красоту? Нет. Насилие, жестокость, издевательство, разврат и так далее. Слышите? Все ясно. И это повсеместно. Повсеместно. В какую страну не поедете? В Европе, по крайней мере, в любой стране. В Иране я не видел этого только. Там телевидение чистое. Там этого нет. Но уже, когда я туда приехал через несколько лет еще раз, уже начинают такие моментальные уже картиночки пролетать. Фью, почти не заметишь. Начинается. Ну как, да здравствует свобода. Но пока там, в мусульманских странах, еще в этом плане, там, я скажу вам, можно только позавидовать. Европа вся уже осатанела, буквально осатанела. И при этом еще свобода, свобода, свобода. Свобода над чем? Свобода чего? Издевательство. Вы знаете, что только в одной Германии за прошлый год было свыше 1000 актов вандализма против христианских храмов. Христианских, слышите? То же самое во Франции, то же самое в Америке, то же самое в Чехии, в Голландии, всюду, в Англии. Повсеместно идет. И мы смотрим, ай-ай-ай, и не думаем, в какую эпоху мы вступили. Даже и не думаем. Да чего же умные? Просто невозможно даже. Голова кружится от ума. Смотрим и не видим. Вот какими энергиями сейчас наполняется атмосфера нашей современной жизни. Итак, что же есть мир? Мир тварный. Это есть осуществленные божественные энергии. И сказал Бог, о, слово, и было так, и стало так. Осуществленная божественная энергия, оказывается, вот оно что, с чем мы имеем дело. Отсюда проистекают, я вам скажу, очень важные мысли. Первое, на что хотелось бы обратить внимание. что этот мир является, и в частности человек, является не чем-то внешним, чуждым к Богу, по отношению к Богу. Это не какой-то посторонний предмет, как вот у нас, сколько угодно посторонних предметов. Нет, нет. Нет, это не чуждое для Бога. Это не что-то противоположное Ему. Не то, о чем говорила древнегреческая мысль, индуистская мысль, потому что материя – это зло. Это же зло, оказывается. Сам человек что из себя представляет? Ориген о чем учил? Знаете, почему осудили? О чем он учил-то? Оказывается, человек создан был чистым умом, и только за грехи этого ума он посылается в соответствующие тела. И восстановление поэтому в чем будет состоять его апокатастасис пантон оригена? В том, что человек освободится наконец от этого тела и вновь вернется в состояние чистого ума. Придумать такое! Зачем же Бог воплощался? О каком тогда воскресении может идти речь? Что вы? Так вот, итак, мир – это не что-то чуждое. Он соединен, оказывается, с Богом в силу этой энергичности. Да, этот мир соединен с Богом по принципу какому? Халкидонскому. Кстати, это великая формула Халкидонского собора 4-го, 451-го года. Вы помните ее? Это действительно это гениальная просто формула. Я думаю, что это прям Дух Святой. То есть не думаю, а наверняка руководил в данном случае. Когда сказали о соединении природ во Христе, не слитно, неизменно, нераздельно, неразлучно. Этот принцип, он уже, если хотите, в зерне уже был задан, еще не дан, он был задан в творении мира. Уже. Поэтому мир не чуждый для Бога, оказывается. Это присуще ему, но не природе, а его энергии. Этот уровень соединения просматривается на трех, я бы сказал, этапах. Вот этот принцип, извините, на трех уровнях. Первый уровень, о котором я говорю, это вот в творении, как некая заданность, заданность вот этого соединения божественного с тварностью, которая была нарушена силою грехопадения. Второй уровень во Христе, когда произошло соединение полноценное, абсолютное, божественной человеческих уже природ, уже не просто энергии, а природ, соединение природ. Это второй уровень. Третий уровень. Будет третий уровень, когда будет Бог всяческое во всем. Тогда все творение во Христе, через Христа соединится с Божеством не слитно, неизменно, нераздельно, неразлучно. Через Христа, во Христе. Ибо Церковь есть тело Его, и ничто не наследует жизни вечной, что не будет в Церкви. Не будет членом церкви, не будет его частицей как таковой. Какие из этого можно сделать выводы, как я сказал? Выводы есть очень серьезные, значит. Я еще раз хочу сказать. Ведь что такое, когда я сказал о заданности этого единения Бога и творения? Это есть нечто иное, как тот принцип, который святыми отцами выражен словом «феосис» или «теосис». Ну, то, что мы переводим «обожение» как таковое. Степени обожения может быть очень различной. Очень различной. Но это именно так. Все сотворенное уже в своей заданности было обожено, поскольку все это есть осуществление божественных энергий. Второе, о чем надо сказать. Эта обоженность присуща не только нашей душе, не только этой материальности и биологичности, материальности как таковой, но присуща и телу, и не только, а и телу. Оказывается, обоженность присуща и самому телу. Кстати, мы же, ну, все знакомы же с немножко житиями святых. Вы обратите внимание, как изменялись тела святых, даже при жизни уже. Ну, вот недавно читала житие Марии Египетской. Она совершенно спокойно подошла к Иордану, перекрестила и прошла по воде. Для нее, видимо, это было, ну, абсолютно нормальное явление. Сесой Великий умирал. Как солнце просветилось его лицо! Вы подумайте только! На него смотреть было невозможно. Кстати, не о том лишь самом же пишет, когда, помните, Серафим Саровский, на его лицо нельзя было смотреть, оно как солнце было, помните, Мотовилов описывает. И это же случаи, это же немало таких случаев, поразительных случаев, когда сами тела святых как изменялись. Внешне даже. На них подчас смотреть просто было невозможно. Причем этот свет был, это свет, скажу вам, совсем другого характера. Хотя и говорят, как солнце, но это другого характера свет. Но действительно свет, как изменяются сами тела. То есть сами тела обоживаются. Более того, даже находим и такое, когда тела остаются нетленными. Даже некоторые святые именно вот так, даже и по смерти, являли степень обоженности своих тел этой нетленностью. Ну, а всеобщее воскресение будет как раз являться особым таким сильным выражением обожения, когда действительно тела приобретут уже совершенно другой характер, другое состояние, когда будут причастны и тела, я еще раз повторяю, не только душа наша, но сами и тела будут причастны самому Богу. Ну и, наконец, я хочу сказать и о третьем выводе. Мы сейчас живем в век такого механистического понимания космоса. Мы относимся к нему как к бездушному предмету, как к чуждому, неживому, мертвому. Делаем все, что угодно с ним, то есть что неугодного было как раз. С христианской точки зрения мир, оказывается, это не мертвая масса, не мертвая система. Как Бог есть жизнь, так и все, что Он творит, поскольку все это тварное есть осуществление, усиосин Его энергии, следует, это тоже присутствует жизнь. Космос – это живая система, а не мертвая. Кстати, в первых же, можно сказать, строках Библии мы говорим о заповеди человеку. Какой интересный! «Делай и храни! Относись к окружающему миру как? Как? Как к своему телу!» Окружающий мир – это есть тело человека. Как мы к своему телу относимся? запачкались, моем. Правда же? Ногти даже стрижем. А некоторые красят, правда, даже. Бывает такое. Да. Но это уже такое сверхзаслуги, когда это уже сверхзаслуги, да. Настолько украшают его. Так? Как мы заботимся о своем теле? Оказывается, окружающий мир природы – это есть наше тело, это есть продолжение нашего тела. Человек в том духовном, то есть подлинно реальном смысле, подлинно реальном, потому что мы живем в огромной степени в иллюзорном мире, подлинно реальном, он является властителем этого мира. И весь мир является его телом, его плотью, если хотите. Вот чем является. А кто же, когда свою плоть возненавидел? Ну что вы? Не питает ли и не греет ли ее? Вот, оказывается, какой взгляд у христианства на окружающий мир. О, если бы только так смотрели! Наверное, наш научно-технический прогресс пошел бы совершенно по другому направлению. Мы бы не издевались так над природой, как издеваемся. Потому что сейчас откуда этот кризис появился? Из-за издевательского отношения к природе. Потому что мы даже и не понимаем, и не чувствуем, и не знаем, что мы калечим сами себя. Вы обратили внимание, что сделал научно-технический прогресс? Уже сейчас сделал. Что сейчас уже сделал? Он почти подпилил сук, на котором мы сидим. Прогнозы сейчас, конечно, устрашающие. Научные, я говорю, прогнозы. Потому что мы подходим уже к созданию искусственного интеллекта. Я не говорю живого, а искусственного. Причем этот живой интеллект будет совершенно очевидно превосходить наш интеллект. И таким образом мы окажемся его рабами. Сейчас уже об этой ужасной перспективе говорят и пишут. Ученые говорят. Политикам дела нет до этого. Им важно совсем другое. Мы окажемся рабами. Вы подумайте. Есть замечательная пословица наша: «За что боролся, на то напоролся». Научно-технический прогресс, куда он движется? Создать нам комфорт, чтобы мы могли ничего не делать и все получать. Изобилие всех благ, пожалуйста, создаете искусственный интеллект и превращайтесь в рабов. Еще каких? Трудно даже и представить себе, пока никто это не может сказать. Но перспектива, я вам скажу, очень и очень рисует перспективу очень печальную. И все это проистекает из чего? Из того, что мы природу рассматриваем как чуждую себе. Представьте, свое тело не понимаем. Подумать, какое безумие. Вот иногда говорят, мировоззрение, какое имеет это значение? Подумайте, еще бы. Я рублю дерево, оказывается, я рублю самого себя. Есть и над чем задуматься. К природе надо относиться, если хотите, по-библейски – делай и храни, да, очищай, если там что-то такое негодное, ненужное, выращивай, что необходимо, храни это все. Это же совсем другое дело. О, если бы только так человечество мыслило! Вы знаете, почему я об этом так говорю? Сплошь и рядом обвиняют христианство в том, что оно, христианство, явилось причиной экологического кризиса. Поскольку наука, говорят, кем впервые начала развиваться? Кем? Монахами средневековыми. Все. Значит, христианство привело к развитию техники этого всего прогресса. И теперь сами себя погубим. О, если бы посмотрели, как учат христианство! А знаете, в чем дело? Правильно это обвинение, но только по отношению к кому? Если мы, вот православные, понимаем отношение к природе как «делай и храни», то западное богословие поняло это указание Библии, знаете как? Как власть над природой. Какая власть? Рабовладельческая. Отсюда и результаты. Верно, верно, христианство, какое только, западное христианство явилось причиной такого варварского, такого жестокого, такого отношения к природе и причиной вот того кризиса, в который все мы сейчас вступили, и это будет развиваться дальше. Итак, еще один вот вопрос, который действительно я хотел вам осветить. Кстати, я не показал, это вот это Осипов какой-то написал книжку, вот этот «Путь разума», так что вы можете эту тему прочитать там. Да. Я вот сейчас смотрю ее, читаю, ну и так иногда носом кручу. Там уже ведь наука движется вперед, наверняка что-нибудь еще же есть, что-нибудь новенькое, интересненькое. А у него пока еще, я смотрю, все, ну, ничего дополнений новенького, совсем новенького нет. Да какой год там? 2014 год. Ну, уже целый год прошел, помереть можно. Ясно, за год. Куда научно-технический прогресс-то двинулся? На 100 верст, наверное. Ну, хорошо. Так, что, о чем я хочу сейчас поговорить с вами, друзья мои? Однажды, я помню, прочитал одного ученого, академика, который предложил очень любопытную идею по поводу мысли о том, что «экс нигилё» – нигиль. Из ничего ничего не бывает. И он взял, как это в ученом мире, вы знаете, как это принято, вопреки. А вот я вам докажу противоположное. Кстати, была такая философская школа, Венская школа, из которой вышли потом замечательные ученые Гейзенберг, Рейхенбах и другие, так, которые, знаете, чем занимались вот в вашем возрасте? Чем они занимались? Еще будучи студентами, и затем, ну, окончили университет. Чем занимались они? Они собирались вместе и говорили вещи в отношении науки, только науки, прямо противоречащие современным представлениям. Причем не просто так говорили, не думайте, нет, а представляли аргументы, основания. Начиналась дискуссия. Так они оттачивали логику. Это просто замечательно. Причем нисколько не смущались, когда кто-то утверждал, ну, кажется, абсурдные совершенно вещи. Я говорю, а почему? Так, такие основания. Вы слушайте, это просто замечательно. Из них вышли просто замечательные философы и ученые. Да, они не боялись вот таких идей, я бы сказал. И они, если хотите, свято исповедовали то, о чем наш замечательный, просто гениальный человек Алексей Степанович Хомяков. А он, знаете, что сказал? Это, ой, вам для вас это будет чрезвычайно интересно и полезно. Что он сказал? Я так, послушайте, только не начинайте кричать и топать ногами. Тише только, тише, пожалуйста. И, ну, я спрячусь тут под стол, ладно, защита есть. Он заявил, церковь – не авторитет, Христос – не авторитет. Ну, как вам нравится? А дальше? Не авторитет, говорю, а истина. Я так подумал. И дальше он объясняет, верно. Что такое авторитет? Когда авторитет сказал, все, никаких рассуждений, слышите? не сметь рассуждать. Не сметь. Авторитет сказал вот так. Солнце вокруг Земли вращается, понятно? Все. Не авторитет, а истина. А истина что говорит? Пожалуйста, посмотри. Видишь, какие основания? Посмотри и убедись сам. Не потому, что я тебе говорю. Избави Бог меня рассматривать как авторитета. Нет, нет, нет. Избави Бог. Вы знаете, для нашего времени, насколько это важно. И сам Христос сказал, я есть истина и жизнь и путь. Истина. Истина сама себя удостоверяет. Ты хочешь убедиться? Посмотри на аргументы. Посмотри на рассуждение, посмотри, приди и виждь. Вот что говорит истина. Виждь – свет, авторитет – не сметь думать. Я сказал. Понятно? Дважды два – три с полтиной. Не слыхали такого? Вот так. Для нашего времени, я вам скажу, ой, как важно. Почему? Сплошь и рядом приходится встречаться с людьми, верующими, которые, а вот такой-то батюшка сказал то-то. Я говорю, так, хорошо, и как же вы думаете? Я никак не думаю. Он так сказал, значит, так и есть. Я говорю, а почему? Точка. Точка. Он так сказал. Было такое изречение, которое до сих пор не теряет своей насущности. «Рома локута кауза финита». Рим сказал, папа римский, «Вопрос окончен. Не сметь свое суждение иметь». Точка. Вот Хомякова сказал, «Христос – истина, а не авторитет». Да, когда человек убеждается и видит, что это истина, тогда это становится для него и авторитетом, понятно? Ну еще бы. Выше, чем авторитета, чем истина, нет. Но что? Истина, а не авторитет. Ой, как это важно, друзья мои. Один из современных ученых, по-моему, Ландау, кажется, очень хорошо сказал, каждая современная теория физики, я говорю физики, должна быть достаточно безумной, чтобы оказаться верной. Безумной с точки зрения привычных взглядов, привычных рассуждений. Только в этом смысле безумной. Не подумайте, что был сумасшедший человек какие-то предлагает там мысли. Так вот, видите, оказывается, наука – она больше всего на свете боится авторитетов, то есть чего-то застыло. Вот так и все. Если только так бы она подошла, так бы у нас бы все и вращалось бы солнышко вокруг Земли. Как это и делается, кстати, в наших календарях отрывных. Там написано «Восход солнца». Слышите? Я читаю и не верю. Это в 21 веке пишут «восход солнца», вы подумайте, «заход солнца», ну куда ж это годится? Представляете, какие антинаучные взгляды еще существуют в широкой нашей аудитории. Ну ладно, это для вашего развлечения же я говорю-то. Но это развлечение имеет под собой некие основания. Итак, один академик, РАН академик, другие академии как-то они помельче, ну, некоторые очень просто специальные академии. Академик РАН – это наиболее такой значительный, конечно, уровень. Так вот, он предложил следующую идею. Он говорит, что когда мы минус один прибавляем к плюс один, то что получается? Ноль. Говорит, верно. Ох, как вы хорошо знаете арифметику. А теперь давайте повернем, наоборот, прочитаем. Справа налево. Что получится? Получится, говорит, что ноль равняется плюс единица, минус единица. Ой, как интересно. Сам он физик и заявил не более, не менее, как следующее. Сейчас фактически каждая элементарная частица, открыта античастица, которая ничем не отличается от положительной частицы, кроме заряда. То есть, если положительная, скажем, плюс единица, то античастица – минус единица. А что из этого следует, говорит он. И вот тут он предложил совершенно другую модель происхождения, если хотите, мира и понимание очень-очень многих вещей, связанных с этим. Именно он утверждает, что первичным, откуда все происходит, и произошел наш мир, весь космос, все является вакуум, ноль. Ноль. Но этот ноль очень интересный. Он содержит в себе плюс и минус. И именно этот ноль по какой-то неведомой причине, тут академик ничего не сказал. Тут он не знает, по какой причине, но вдруг этот вакуум породил тот мир, который мы видим, это плюс единица, но только потому он существует, этот плюс единица, что, оказывается, есть антимир. И в целом, следовательно, все уравнено. Плюс единица и минус, плюс мир и минус антимир. Кстати, когда встречается частица с античастицей, то происходит взрыв, говорят, большой силы, но происходит то, что есть такой термин – аннигиляция материи, уничтожение материи. Он утверждает, что вакуум – это не нуль. Вакуум, так сказать, содержит в себе полноту всего. Но при условии эта полнота раскрывается при том условии, которое мы не знаем. Но он этот вакуум порождает. Это нигель, это ничто оказывается в своем вдруг взрыве, если хотите, порождает два мира. И вот рядом с нашим миром можно предполагать, что существует точно такой же только антимир. Правда, он не говорит ничего о жизни, о проблемах жизни. Он физик и говорит только о физической стороне этого мира. Но, по крайней мере, идея его очень интересная, не правда ли? Вот, оказывается, каково происхождение мира. Он не утверждает. Кстати, что замечательно, что ученые, действительно настоящие ученые, у них нет категорических утверждений. Прошло время, когда это, знаете, категорически утверждали. Сейчас нет. Наука сейчас не говорит, не столько говорит о законах, сколько говорит о моделях, о гипотезах, о теориях, о предположениях. Но не утверждают вот так и больше никак. Один из, пожалуй, очень громких физика 20-го столетия, Фейнман, да, он, читая лекцию студентам, прямо говорил: «Вы учтите, наука недостоверна. Если вы думаете, что она достоверна, то вы глубоко ошибаетесь. И вот почему она недостоверна. Она вынуждена говорить о вещах, которых еще мы не знаем. Она должна о них говорить, иначе прогресса не будет». Но когда мы говорим об этом, мы попадаем в какую область? Неопределенности. Но без этого наука не может продвигаться. И вот эта идея академика Наана, она действительно любопытна в том отношении, что он предложил своего рода вот эту гипотезу происхождения, если хотите, ну, нашего, ну, бытия, что ли, нашего мира, основываясь на данных физики. Каких? Каждая частица положительная имеет античастицу. Говорит, практически это уже всем частицам найдены анти. Вот так. И отсюда вот делает вот такой интересный вывод, что, оказывается, вакуум является той первичной точкой, из которых вспыхнул этот мир. А что такое вакуум? Ничто. Ноль. Так он объясняет. Правда, интересная мысль? Как из ничего может произойти что-то. Я не знаю, что в какой степени эта его гипотеза, ну, разделяется. Сказать трудно, но в науке вы не удивляетесь, там всегда кто-то разделяет, кто-то не разделяет, причем не просто так, не эмоционально. И вот что вы мне ересь тут говорите? Нет, не эмоционально, а аргументы, приводят аргументы. В науке нельзя без фактов, без аргументов что-то такое принимать или отрицать. Иначе это не наука, а я не знаю, что такое, ну, фанатизм, я не знаю, или... Ну, в христианстве это именуется хулой на Духа Святого, если, например, человек вопреки очевидным фактам, значит, нет. Почему нет? Потому что я так считаю. То есть, когда человек идет против очевидной истины, это уже хула, это грех. Вот, так что вот такова гипотеза антимира вот этого академика Наана. Действительно интересные. Но, может быть, если кто-то из вас что-то найдет, какие-то продолжения или развитие этой теории, или отношение к ней, гипотезы, точнее, то расскажите. Это будет не без интереса, мне кажется, всем нам послушать. Ну, в следующем году, конечно, на пятом курсе. У вас пятый будет, да, курс? Ах, это у вас уже пятый, наверное. Да. Ну, хорошо. Вот это один момент, который мне хотелось вам отметить. А вот теперь другое, о чем хочется поговорить, это о теории эволюции. Вы знаете, интересно, что эта идея, я бы сказал, потому что назвать ее теорией, нет достаточных оснований, чтобы назвать это теорией. Теория – это уже, знаете ли, это уже научная концепция, которая имеет под собой достаточные, по крайней мере, основания достаточные уже. Но в данном случае здесь в теории этой, будем называть так, эволюции, есть целый ряд таких пробелов, которые заставляют усомниться в научности этой идеи. Ну, вы ее понимаете в самой сути. Ну, первое, с чего начинается она, что материя неживая породила жизнь. Это первичный такой, самый фундаментальный закон, без которого дальше вся теория эволюции теряет свой смысл. И дальше уже... Дальше уже по законам, присущим уже этой живой материи, она начинает развиваться в многообразии своих форм, порождая все новые и новые формы и виды. Но хочу сказать, что хотя если делить эту теорию эволюции, то там можно найти несколько ступеней, и каждый из них имеет свой фрагмент и свое даже название. Но скажу вам, что фундаментом всей этой теории, без которой она просто обессмысливается, это решение первого и основного момента. Может ли неживая материя породить жизнь? Сама. Не то, что сейчас, например, пытаемся мы всеми доступными средствами, и уже, по-моему, что-то могли сделать, синтетическое ДНК, что ли, сделал, я не помню. Ну что, пытаемся синтезировать уже, создать искусственно, с помощью таких сложнейших технологий. Не в данном-то случае, что утверждается. Вы поняли? Никаких технологий. Жизни не было. Была мертвая материя, и она породила жизнь. Вот, оказывается, что утверждается. Наука такого закона не знает. Не знает. Ни одного факта такого науке неизвестно. Это первое, пожалуй, и главное, что вызывает самое серьезное, я бы сказал, самую серьезную осторожность к принятию этой идеи. Второе, конечно, это те законы, на которые, как кажется, опирается теория эволюции. Утверждается, что дальше начинается развитие по законам, присущим. Чему? Из неживой появилось живое. Откуда законы? Если по закону какому-то появилась жизнь, понятно, оказывается, вот уже в неживой материи, значит, уже эти законы в потенции существуют. В данном случае нет. Нет, не появляется из неживого живое. Так и здесь возникает естественный вопрос. Откуда эти законы, чтобы жизнь уже возникшая начала развиваться вот каким-то образом? Причем здесь проблем, я вам скажу, очень большое количество. Этого надо специально, может быть, пригласить какого-то специалиста, который бы назвал эти проблемы. Я так просто кое-что лишь так вспоминаю. Ну, например, даже если появилась какая-то живая клетка в каком-то месте, одна, две, три, пять, они бы тут же погибли. Для существования живой клетки требуется, я уже не помню сколько, но достаточно большое количество живых клеток с тем, чтобы они действительно могли дальше жить и развиваться. Значительное, очень значительное число. Ну, это очень серьезно. Но главное, что до сих пор науке неизвестно, какие же нужны условия, чтобы это происходило. Откуда появились законы, никто ничего не знает. Ну, а о вероятности возникновения живой материи из неживой, тут просто говорить, ну, можно сказать, почти бесполезно. Это просто фантастическая невероятность, чтобы могла возникнуть какая-то живая молекула, да, живая клетка. В нашей литературе довольно много было различных публикаций, где приводят целый ряд цифр, например, такой 10 в минус 80 тысяч, да, в такой степени вероятность, чтобы возникло чего-то такое, частичка клетки. То есть это невероятно, понимаете? Единица с 80 тысячами нулями в знаменателе. Да. Один из таких очень популярных писателей очень хорошо выразил это. Бен Хобринг, такой, «Яйцо без курицы», как он здорово назвал. И он говорит, утверждать, что живая клетка могла возникнуть сама, то есть самовозникновение клетки, подобно вероятности того, что какая-нибудь самая умная из всех обезьян на свете, самая дрессированная, 400 раз отпечатает текст Библии без единой ошибки. Очень такое хорошее такое сравнение. Ну, приводит целый ряд других сравнений. Например, если сыпать непрерывные из откуда-то сверху буквы алфавита, сколько потребуется времени, чтобы какая-нибудь, допустим, большая советская энциклопедия была опубликована? Так что там энциклопедия? Ну, даже Евгений Онегин Пушкина. Вы слышите, какая вероятность возникновения живой клетки к одной клетке? А одна клетка – это ничто. Она не может выжить. Это вот относительно, я бы сказал, идеи эволюции. Но она очень увлекательная, эта идея. Кажется, она так, ну, просто так и тянет. Но я не говорю о других. О других вещах, о других слабых местах этой теории, этой или гипотезы, но ее называют теорией в слабых местах. Дело в том, если в элементарных видах жизни еще там что-то можно найти, какие-то переходные ступени, то у высших животных их нет. А между человеком и низшими формами бездна. Нет переходной ступени. Находит там, говорит, вот миллион лет тому назад был такой, всякие пятикантропы, зинжантропы, и вообще кого только нет, там не называют. Основания-то какие говорить о том, что они действительно были предшествующими формами? По похожести. Кое-что кажется похоже. Но разве это научный аргумент? Но даже скажу мы не это еще, скажу и другое. Если бы действительно эволюция была фактом явления нашего мира, то она должна была бы показать нам все переходные ступени, которые существуют между различными видами. Или что, она только миллион лет тому назад была, а теперь ее нет, да? Так это законы или незаконы? Где они? Все формы должны быть, все этапы. Как человек, посмотрите, с рождения и до глубокой старости. Пожалуйста, все вам покажем. До последнего дня. Все ступени. А здесь тоже нет. Вот так, друзья мои. Это если подходить с точки зрения, я бы сказал, ну, так скажем, ну, научной, что ли. Хотя на самом деле тут есть еще более серьезные вещи, связанные с генетикой. Там уже совсем сокрушительные есть вещи. И тем не менее, знаете, что удивляет? Преподается в школах. Всюду даже громкие ученые прям спокойно называют эволюция, эволюция, эволюция. Вера потрясающая. Мне иногда приходится это говорить, встречаясь с ученым, я говорю, я завидую вашей вере, завидую. У нас нет такой веры, у христиан. Да, мы верим просто в одно, есть разум, именуемый Богом. Тогда все понятно. Он мог все тогда сделать. А у вас невероятные вещи на каждом шагу. И вы, тем не менее, верите, не имея достаточных оснований. Ну, это понятно, так? Но я хочу сказать еще о других вещах. И одна из них очень важная. Можно предполагать, что действительно Бог мог дать импульс, или, если хотите, законы, по которым и возникла жизнь, и появились различные виды жизни. Мог? Ну, конечно, мог. На это, кстати, наталкивает подчас сообщение Библии о том, что Бог сотворил мир не сразу в своей данности, а описано, говорится о шести днях творения. То есть есть, может возникнуть такая мысль, что было, может быть, шесть каких-то ступеней, какой-то последовательности развития. Причем в Библии говорится как? От низших к высшему. Венцом творения является человек. Это прямо. Об этом сообщает Библия. Кстати, день Библии на еврейском языке – йом. Он имеет несколько значений. Перевели у нас как день. Перевели на славянский, на русский язык. На самом деле йом имеет несколько значений. Это и период, это эпоха, это даже момент, это день. Ну, помните, как логос мы с вами говорили? Сотня значений. Перевели слово. Взяли первое. Так и здесь тоже взяли первое. Отсюда мы говорим шестидневное творение мира. Что это значит? Никто ничего не может сказать. Да, указан факт. А как понять это? Что это значит? Некоторые считают, сейчас западные богословы, довольно многие, помните феномен человека Тейяра де Шардена, где он защищает это с большой силой, теории эволюции. Некоторые считают, что теория эволюции – это действительно это является такой приемлемой и с точки зрения христианства. Другие категорически отвергают это. Меня интересует другое. Вот видите, тут одни принимают, что это возможно. Бог мог дать законы, мог ведь? Ну, мог. Может быть, шесть дней об этом говорят? Ну, может быть, не знаю. Другие говорят, нет, не может. Бог только сотворил вот так, и все. И спрашивают, а почему вы говорите так? Не почему. Авторитет и истина. Принято, вот как принято так было считать и поэтому. То есть, скорее всего, наверное, так и есть. Бог творил эти виды, скорее всего. Но вопрос-то в другом. А какие основания отрицать другую точку зрения? А, кстати, вы знаете, Григорий Ниский писал о возможности эволюционного развития жизни. Да. Блаженный Августин, тот вообще прям решительно даже говорил. Если верить Мотовилову, ну, я почему говорю верить Мотовилову, знаете, да? 30 лет был бесноватым. И поэтому к его сообщениям надо относиться очень сдержанно. Но если ему верить, то Серафим Саровский тоже говорил о том, что до того времени, как Бог вдунул душу живую, человек был подобен всем скотам земным. Так он пишет. Владыка Феофан, святитель Феофан, тоже об этом даже высказывает, что очень возможно. Вы слышите? Вы обратите внимание, как умные люди, как спокойно относятся. Да, возможно так, может этак. Для нас какое это имеет значение? Обращаю внимание, какое это имеет значение? Для богословия, для христианства имеет значение лишь одно. Бог является источником бытия. А как это Бог сотворил сразу, по каким-то ступеням, дал ли какие-то законы, по которым развивалось, для богословия, для христианской веры не имеет никакого значения. Главное – Бог, а не сама материя. Вот в чем мы принципиально не соглашаемся с материализмом и с атеизмом. Вот. А как Бог творил? Господи, вы знаете, когда начинают это утверждать с пеной у рта, вот так или этак, одни говорят, Бог сразу сотворил все по видам, другие – нет, эволюционно. Простите, это кто ж так рассуждает? Уже факты. Нужны проверка, Видите, оказывается, несколько даже святых, святые говорили, а Василий Великий, знаете, когда же писал? С изумлением. Наука-то в то время, представляете, 4 век, какая была наука? Писал с изумлением и говорил о том, как неживое может породить живое. Слышите? Он писал. А знаете о чем? Он говорил с изумлением, в мокроте заводятся черви. Возьмите мокрую тряпочку, вот сейчас тепло, все, и там скоро черви появятся. Он смотрел это как возможность из ничего появиться жизни. Мы теперь знаем, откуда черви появляются. Мухи всюду есть, яички откладывают, и черви появляются. Тогда еще не могли этого видеть. И он рассматривал это как удивительное явление природы. Так вот, еще раз вам повторяю, для христианства, для богословия имеет значение не то, как возник мысль, имеет значение, что или кто является источником этой жизни. Для нас – Бог, для других – бездушная, несмысленная, неразумная материя. Вот и сопоставьте. Ну, вот так. Если это понятно, то что же, это можем тогда еще два слова поговорить и о... О, у нас времени сколько. О, Боже мой, мы с вами можем еще решить все мировые проблемы. Все, без исключения. Да. Еще можем поговорить о чрезвычайно таком важном вопросе, который сейчас приобретает большое значение. Речь идет о экологии. Все вы знаете, всюду только и слышим – экологический кризис. Чем он порожден? Все тоже, единогласно тоже говорят. Безумным, представляете? Бездумным отношением человека к природе. Безумным и бездумным развитием научного и технического развития. Строим и созидаем, не думая о том, что же получится. Сейчас уже дошли до такой точки, когда уже сама жизнь человека находится в опасности. Дальше, через какое-то небольшое время, может наступить уже катастрофа. Об этом сейчас предупреждают ученые. В частности, наш очень крупный ученый Никита Николаевич Моисеев, он скончался в 2000 году, написал книгу «Быть или не быть человечеству» перед своей кончиной. Книга очень интересная. Интересна своим фактическим материалом и идеями. И там он прям пишет, что в результате этого развития, которое сейчас имеет место в науке и технике, может сразу, слышите, сразу, моментально произойти катастрофа, которую уже ничем и никто не может остановить. Причин этого более чем достаточно. Никто не может и ничем остановить. Причем она будет носить характер, как он. Он крупный ученый, да, говорит, характер необратимый. И он предупреждает. Предупреждает о чем? Что пора в конце концов все-таки нашим политикам, нашим не помните русским политикам, а политикам всего мира, обратить внимание на то, что мы творим сейчас и куда мы идем. Моисей в данном случае писал о катастрофе, порожденной экологическими изменениями. Но дело в том, что изменения-то происходят не только в области природы, а сами эти природные изменения происходят в силу того, что происходит с человечеством, с человеком. С человеком что происходит? На это физики, конечно, мало обращают внимания. Ну, с этим приходится соприкасаться, вот, когда с ними встречаешься. Даже здесь иногда приходится вести дискуссии, причем такие, самым серьезным образом. Не обращают совершенно внимания на то, что происходит с человеком. А здесь же причина той катастрофы, которая вот-вот может разразиться. Тот же Моисеев, например, прямо говорит, что это катастрофа, в результате которой человек, как биологический вид, будет окончательно уничтожен. Вы слышите, что говорит? Может уже произойти не когда-нибудь, а где-то в середине 21 века. Судя по характеру развития сейчас жизни, я думаю, что он слишком большой срок отвел. Едва ли. Едва ли до середины 21 века человечество доживет. Это уже маловероятно. И причины этих сомнений достаточно большие. Главная причина – это в изменении человеческого сознания. Оно сейчас приобретает все более, ну, скажу так, машинный, что ли, характер. Я уже говорю не о том, что сама техника подходит к созданию искусственного интеллекта, о котором мы с вами говорили, и что скоро, видимо, появится где-то в 20-х, может быть, ну, в 30-х, может быть, годах, появится уже и интеллект, искусственный интеллект такой мощности, что человек перед ним просто будет пигмеем, и ничем, ничего вы с ним не сделаете, потому что его реакции и его понимание ситуации будет неизмеримо шире и глубже, чем любого человека в том состоянии, в котором мы находимся. Даже с этой стороны уже катастрофа приступает, прямо приступает, а научно-технический прогресс идет именно в эту сторону, и остановить его невозможно. Вы слышите? Невозможно. С другой стороны, еще одна сторона, есть огромная опасность, да не опасность уже, а само собой разумеющийся, видимо, финал, когда в результате этого прогресса мы начнем, извините за слово, которое я сейчас скажу, выводить новую формацию человека. Знаете, как выводят вот разные скотину, там, разные породы? Так вот здесь, да-да. Очень любопытно скажу вам, что еще в XIX веке английская писательница Мэри Шелли написала фантастический роман, в котором главным героем был Франкенштейн. Чем характеризовался этот герой? Колоссальным разумом и полным отсутствием сердца. Сердце не органа, а чувства. Это была железка, колоссальный разум, но у которого не было ни жалости, ни любви. Ну, не было, кстати, и злобы. Поступал чисто как механизм. И больше ничего. Сокрушал все, что ему мешало, и помогал тому, что ему способствовало. Так вот, сейчас
с огромной энергией, с огромной силой идет работа по созданию искусственного человека. Говорят о киборгах. Киборг – это синтез между человеком и компьютером. Синтез. Уже думают о создании искусственного интеллекта, как я вам говорил. Где тут будет человек, а где будет это компьютер, пока еще никто точно сказать не может, но работа именно в этом направлении идет колоссальная. Сами понимаете, к чему она может привести. Один из современных авторов высказал такую замечательную, я бы сказал, правильную мысль. Он сказал так: опасно давать власть человеку, как он выразился, необученному этике. То есть дать власть тому, для которого мораль не существует. Он мягко выразился, необученному этике. Не существует моральных норм. Нет ее. Морали нет. Есть только одно. Вот что это одно? Форма действия, которая доступна и интересует его. Только форма действия. Никаких нравственных норм не существует. Представьте себе, если такое существо получит власть. И вот на это приходится обращать внимание сейчас, когда мы говорим о христианской экологии. Самое страшное, что происходит сейчас, это уничтожение в человеке чувства любви к другому человеку. Это самое ужасное. Помните, сегодня я пришел и сказал вам, как важно, когда вдруг вы друг другу желаете добра, приветствуете его, этим проявляете эту любовь. Эта любовь согревает вас, самого человека согревает, еще бы. Сам Бог соединяется с вашей душой. И наоборот, как насколько лишает себя, себя лишает человек, который не может отнестись с любовью, благожелательством к другому человеку. Вы слышите? Себя лишает. Я уж не говорю о том, тому можете плевать, в конце концов, а себя лишает. Так вот, сейчас вы видите, какая происходит, я бы сказал, война против христианских основ жизни. Самое главное, уничтожается основа – это любовь к человеку. Ну, все то, что мы видим в средствах массовой информации, все наполнено чем? Ну, видите, даже сказать «волчий закон» – и то это не пойдет. Волки все-таки стадом ходят. Здесь даже не волчий, тут какой-то дьявольский уже закон. Какая-то буквально дьявольщина уже рекламируется и всюду пропагандируется. Кстати, пропагандируется суицид с огромной силой. Вот что идет: уничтожение в душе человека этого самого ценного свойства, которого, без которого человек уже не человек. Без этого свойства это не человек, это Франкенштейн, это чудовище. Кстати, обращаю ваше внимание, помните, мы с вами говорили, что христианство сделало потрясающее открытие, когда вдруг объявило, что Бог – это не просто разум, это не просто правда. Это не просто справедливость, а любовь. Да. Да, без любви разум – это ужасно, это Франкенштейн, это металл, это камень, это лед холодный. Еще только христианство говорит об этом, о любви, как самым необходимым свойстве человеческого существа, без которого человечество погрязнет в
междоусобицы и погубят друг друга, уничтожат. Там, где нет любовь, там начнется уничтожение. Вот о чем говорит христианство, о какой экологии. Оно призывает обратить внимание на это. Призывает. Но вы знаете, уже произошел необратимый процесс. Во веки веков уже СМИ не повернете. Даже трудно себе представить, чтобы вдруг средства массовой информации, где из этих дьяволов и волков, да, вдруг превратились в овечки и ангелочков. Ничего не получится. Там крепко держится огненными зубами все это. Дьявольщина господствует в современной атмосфере мира. И именно это погубит человека. Мы говорим о духовной экологии, состоянии души. Вот где смерть человеку прежде всего. И если бы удалось здесь бы, здесь, чего не может быть, конечно, если бы удалось изменить атмосферу этой жизни, тогда бы и с экологией природной бы мы бы справились, с многими проблемами справились, потому что все зависит от человека, от его духовного состояния, а не просто от каких-то внешних формальных причин. Вот на это обращаю внимание, друзья мои. Потому что сколько вот приходится встречаться, вы знаете, об экологии все говорят. Все понимают, что надвигается смерть, что мы уничтожим, что мы будем уничтожены. И почти никто не говорит о самом главном. О самом главном, о центре, об источнике, о человеческой душе. Нет и речи. Более того, скажу вам, но это по секрету. Конечно, скажу, по секрету всему свету. Когда, ну, приходилось разговаривать с учеными насчет того, что развитие науки должно быть поставлено под строгий контроль христианской этики. Вы знаете, какой взрыв негодования? Знаете, какой взрыв? Наука должна быть свободной. Я говорю, неужели вы не видите? Атомные бомбы – это вам, да? Так что там атомные бомбы все видим? А бактериологическое оружие? Это что такое? Когда могут выводить разные бактерии, даже себе представить не можем. А какие яды сделаны? Я как-то где-то прочитал, что достаточно какого-то яда 20 грамм, чтобы уничтожить все человечество. А бактерии есть такие, которые, не дай бог, разобьется колба. Да. Потому что нужно же противодействие, которого еще нет. Мы же стоим перед лицом страшных вещей. И почему это все изобретается? По какой причине? Если не будет наука поставлена под контроль действительно, я бы сказал, христианской, православной этики, то мир все уничтожат друг друга. Где нет любви, там будет нечто противоположное. Неужели это непонятно? Борьба за существование – это не закон человеческий, это закон низшей природы, недостойный человека. А он является сейчас, уже является основным законом существования современного человечества. Помните, я вам приводил Рокфеллера? Американскую розу можно вырастить, только беспощадно обрезая слабые ростки вокруг нее. Слыхали? И это закон природы и закон Божий. Это какой же природы? Низшей, волчьей. И вдруг это возводит на закон природы человека. И закон Божий, какого же это Бога? Какого Бога? Дьявола. Не правда ли? И это стало все. Посмотрите, что творится. Деньги, а не совесть. Деньги, а не религия. Деньги, а не правда. Деньги, а не закон. Вы слышите? Все поставлено на деньги. Это жуткий идол Мамона. И те, которые кланяются ему, которые захватили власть уже в свои руки, для которых это действительно божество, даже не понимают, что они делают с самими собой, а не просто с прочими людьми. Ну вот, друзья, это то, что касается проблемы экологии, как видите, связанной с вопросом происхождения и существования мира. Вот так. Если у вас нет вопросов, у вас, правда, нет никаких вопросов, да? Есть вопросы, я вижу, я прозорливый. Раз в 50 лет я угадываю мысли. Да, ну ладно, хорошо, я все понял. Вопрос, не требующий оглашения. Это откровение помыслов. А как сейчас во время перерыва я прочитал в одной книге, что нужно различать духовник и старец. Конечно, это условно, но там четкое дается разделение. Духовник – это тот, кому вы хотите исповедоваться. Старец, если таковой есть и найдете, это тот, которым вы открываете свои сокровенные мысли, чувства, желания и так далее. У духовника не требуется никаких деталей. Духовнику никаких деталей. Там назвать грехи и все. Старец, как написано в этой книге, это тот, которому как раз надо раскрыть свою душу. Свою душу раскрыть. Мне очень понравилось это. Это верно. Хотя терминологии, конечно, сами понимаете, условный, духовник, старец. Но, в принципе, очень верно, что действительно многие даже не знают, как исповедоваться. К сожалению, не знают подчас не только миряне, но и некоторые священники, когда начинают допросы, настоящие допросы, и исповедь, это нужно назвать только то, о чем особенно болит душа, и все. Назвать, а не расписывать. А вот если бы у кого-то действительно нашелся бы человек, такой духовно опытный, разумный, знающий святых действительно отцов, который мог бы действительно дать ответы на вопросы, так, но это было бы, конечно, тому открывать свою душу можно. Не смешивайте исповедь с откровением помысла. Поэтому я удивляюсь, когда подходят и стоят полчаса. Не знаю, кто кого уже там мучает. Батюшка-матушка или матушка-батюшка, да. Но только не понимают самой природы исповеди. Здесь покаяние и все. А если вы хотите поговорить по душам, отдельно это надо. А здесь только покаяние. И нельзя смешивать эти вещи. Потому что тогда исповедь превращается в какую-то, я не знаю, лекцию или что-то, разбор. Да. Вот так. Ну, видите, вы вот все требуете откровения, чтобы я откровение помысла. Мог ли бы я 20 лет подумать о том, что сейчас я все мог. Профессора все знают, все могут. И нет ничего невозможного для них. Ну как? Однажды я помню, вы знаете, это было в Скотландии. Знаете, такое государство? Скотландия, я помню. Ну, со студентами там встречался, ни один что-то вопрос, и наконец мне надоело. Я говорю, я не знаю. Он, что? Вы, профессор, не знаете? Он такое изумление пришел. Я говорю, нет, 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 сейчас я вам скажу. Пришлось ему отвечать. Вот видите, а вы такие вопросы задаете, что 20 лет, чтобы я тому назад не знал, что сейчас будет. Ай, 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 как нехорошо вы мыслите. Да. Ну ладно, друзья мои, вот так. Это на сегодня я окончу. У нас еще есть сколько? Еще 10 минут, да? Если вы желаете, то можете спросить меня о чем-нибудь. Пожалуйста. Можете спросить. Жалко мне, знаете, вот всегда я говорю, особенно я в четвертом выпускном классе говорю, я всегда с таким сожалением, когда вижу, когда вдруг человек кончает семинарию, учится тут, у него, кажется, есть сомнения, не его личные, а чьи-то, на которые он не может ответить, и не спрашивают. Я помню, окончил академию, и вдруг разговариваю с своим однокурсником, одних тут же, и он вдруг открыл, какие у него сомнения. Я ахнул. Я говорю, ты что, не мог спросить, что ли? Разве можно так? Здесь школа духовная – это исключительные возможности, когда мы можем выяснить, вопросы нас беспокоящие, исключительные. Тут есть люди, которые могут или сами ответить, или порекомендовать литературу, или обратиться к какому-то другому человеку, исключительные, которых в дальнейшей жизни вы никогда иметь не будете. И вдруг потерять эту возможность – это просто, я вам скажу, беда. Поэтому, если есть какие-то действительно вопросы, спрашивайте устно, пишите записки, но обязательно надо выяснять, что вы. Для того школы и существует. Это как больница. Больница для чего существует? Только для того, чтобы нам знать, как лечиться и лечиться. Так и здесь школа. Надо выяснять все вопросы, которые беспокоят. Вплоть до того, есть Бог или нет. Все вопросы надо. Неважно, какие. Почему православные? Помните, я говорил сколько раз. С какой стати православные вы? С какой стати вы решили, что православные? Ну, почему это? Так родились, да? Кто-то сказал, да. А основания у вас есть какие или нет? С чего вы православные? И все. А я вот верю в пень осиновый. Что это такое? Представьте себе, когда человек не может, апостол Петр прямо говорит, вы должны ответить каждому вопрошающему с кротостью, говорит, благоговением. Слышите, как отвечать людям-то надо? С кротостью и благоговением отвечать должны, знать ответы на все те вопросы, которые беспокоят вас самих или ваших друзей, ваших знакомых, ваших родных. Всех надо обязательно спрашивать и выяснять. Но это выяснять как? Слушать не авторитета, еще раз подчеркну, помните теперь, не авторитета, не потому что говорит профессор или говорит духовник, говорит мирянин или говорит монах. Нет, нет. А приди и вишть, вот почему. Вот это благо! Вот это тогда будет правильно. Приди и виждь. Повторяю еще раз вам. Авторитет что говорит? Не сметь думать. Я сказал. То есть он никогда не скажет, что не сметь думать. Но это подразумевается. Ну ладно. Так что, вы хотели меня искусить чем-то не иначе, да?
Я вчера прочитала Данила Сосоева, что почему во время венчания спрашивают, любят ли люди друг друга. Вот. А нужно отвечать, что это такого вопроса нет, потому что люди по-настоящему еще не любят венчания друг друга, потому что это подается Божьей благодати. Что бы вы могли бы добавить?
Скажу вам, что понятие, во-первых, любви, ой, огромное количество. Греки-то, по крайней мере, разделяли, там есть несколько прям терминов. У нас, к сожалению, это одно слово. И даже при самом положительном смысле
положительном смысле, когда мы употребляем слово «любовь», то опять-таки она может быть вот такоечка, а может вот такой, а может вот эдакой, а может – о! И опять здесь. Так вот, если священник спрашивает, когда любите ли друг друга при венчании, ну, конечно, это откуда идет? Не дай Бог, если когда выходит замуж или женится, по расчету, по каким-то соображениям, таким меркантильным. Или когда, ну куда деваться, уже надо, надо жениться или там выходить замуж что-нибудь. Почему спрашивают? Это разумный, конечно, вопрос. Потому что даже не предполагают о том, о чем говорит русская пословица. Выйти замуж, не напасть, как бы замужем не пропасть. И мы знаем сейчас, действительно, выходит, и больше половины пропасть, и все. Так что поэтому действительно выходить замуж или жениться надо смотреть на человека. Знаете, самое главное условие какое? Вот некоторые говорят, чтобы был верующий или верующая. Да вы знаете, с некоторыми верующими я во веки веков не хочу быть даже рядом. Такие фанатики, что, боже мой, с ума сойдешь. Нет, нет, не это. Первое и главное условие, чтобы этот человек был душой. Понятно, что такое душа человека? Душа, чтобы была у человека. Когда у человека есть душа, он даже если он и маловерующий, и неверующий, он будет верующим. А уж если души нет, так пусть он хоть какой верующий, но избави Бог от него. Вот. Вот так. Поэтому священник и спрашивает, любите ли друг друга. То есть вы действительно, вы знаете уже друг друга? Вы поняли? Вы нашли душевное согласие. Не по каким-либо причинам, а действительно душевное увидели, созвучие. Знаете, как в музыке. В музыке. И до хорошо, и ре хорошо. Но до и ре, ну, никак не хорошо. Вместе, когда звучат. Я вот люблю задавать тон до, ре. Говорю, ну, давайте, ми, трио, спойте. Говорят, караул, невозможно. Так вот, оказывается, каждый звук хорош. А нужно найти, если есть вот это созвучие, гармония, тогда оно будет хорошо. А если до и ре сойдутся вместе, то очень скоро будет, знаете, как называется, в музыке есть такой термин – разрешение диссонанса. Вот так. Вот так, таким образом. Поэтому нужно иметь это в виду.